Вітаємо всіх слухачів Радіо Марія. Ми розпочинаємо програму «Бути чоловіком», і сьогодні цей ефір пишеться в застінках Духовної семінарії Академії Української Православної Церкви Київського Патріархату. Ми говоримо із священником Сергієм Дмитрієвим, заступником голови синодального відділу соціального служіння. Будемо говорити сьогодні про те, що ж означає бути чоловіком на прикладі самого отця Сергія і тих проєктів, які він веде. Вітаю вас, отче.
Добрий день.
Дуже цікава історія, напевно, ми з нею почнемо. Бути чоловіком, ми так уже, знаєте, заюзали цю тему, тому що ми, коли описуємо, що означає, ким має бути наділений рисами, так, наділений чоловік, яким ми говоримо, що це чоловік, який бере відповідальність, який здатний реагувати в певних ситуаціях радикально. І, напевно, ми почнемо з того ваш радикалізм переходу з УПЦ до УПЦКП. И от того будем далее.
Я бы не говорил о радикализме. Я стараюсь идти за голосом Бога. Где я вижу добро и любовь, я там вижу Христа. И сегодня в Киевском патриархате, когда в Украине беда, в Украине есть война, агрессия, социальные вышли наружу, болезни обоскало общество. И я вижу, что здесь я могу быть больше полезен. Здесь я вижу любовь к людям, любовь к пастве, к своей открытости. Ну, открытость просто ко всем, поэтому здесь для меня Христос, и я поэтому здесь. И, ну, и как бы говорить, что быть мужчиной, и, наверное, идти за голосом Христа, идти за голосом Бога, за, ну, так, украинскому, за своими почуттями. Вот то, что для меня важно в жизни.
Отче Сергій, кто по национальности?
Я родился в Российской Федерации, в паспорте записан как русский. Мама у меня записана как украинка в свидетельстве о рождении. Она родилась в Украине. Дедушка мой поляк. И у меня есть карта поляка при этом. А отец мой литовец. Вот я такой многонациональный. Хотя еще бы так еще и добавляю, что где-то я себя чувствую еще и не только русским, украинцем, литовцем и поляком. Я себя чувствую и грузином. Потому что моя мама в 45-м году, ей было тогда всего 5 лет, она мигрировала в Грузию вместе со своей сестрой, моей бабушкой, и школу она заканчивала в Батуми, и ее родной язык – это грузинский.
Сьогодні, як ви оцінюєте ситуацію з війною, російсько-українською війною? Ми не будемо навіть вживати абревіатур, от так прямо запитаю. Як ви бачите цю ситуацію? Так, як бачать рідні, які лишилися в Російській Федерації?
К сожалению, мне тяжело общаться с моей сестрой родной, которая живет в Швеции, и моими племянниками, потому что они, ну вот, наверное, больше под влиянием пропаганды российской, а моя мама, она переживает это все очень, старается помогать моей семье, и не все мои друзья на стороне, скажем так, российского оккупанта, как многие, они пишут мне письма, и в Фейсбуке многие мои знакомые художники, журналисты, они пишут, чтобы я не думал, что все россияне вот такие, как мы видим с экранов телевизоров российского телевидения, а что многие сочувствуют и стараются помочь. Например, мои друзья с Москвы, они приправляют медикаменты, деньги для наших бойцов, ну, не афишируют этим, ну, известный журналист Айдер Муждафаев, который переехал в Киев, это мой старый знакомый, приятель, который был замредактором Московского комсомольца, он сегодня стал киевлянином, но вот в течение года мы общались, он меня поддерживал, а с некоторыми просто я перестал общаться, чтобы сохранить дружбу, чтобы не вступать в конфликт, потому что за несколько десятков тысяч километров, за там, 5 тысяч объяснять, кто прав, кто виноват, просто не имеет смысла.
Я нагадаю, що ми спілкуємося з отцем Сергієм Дмитрієвим, і ми сьогодні будемо малювати образ ідеального чоловіка. Чого малювати і чому ось так, можливо, трохи пафосно буде звучати? Ми будемо говорити про іконопис і ті арт-проекти, які ви, отче Сергію, вели. Вже другий арт-пленер іконопису відбувся від Еліос Карітас. І ці пленери, вони кожен є тематичним, кожен має якусь таку місію, але останній дуже зацікавив мене і дотичний до нашої теми ефіру, тому що стосується чоловіків у Старому Завіті. Ось ми поговоримо про ідеальних чоловіків. Тільки ми не обмежимось виключно Старим Завітом, ми візьмемо і Новий Завіт, і сьогодення змалюємо портрет сучасного святого українця, який би мав би він бути.
Я думаю, что у нас не получится конструктива сегодня, потому что когда мы думали над темой второго пленэра, первая тема пленэра – это был Майдан и АТО. Мы писали иконы на тему Майдана. Например, в иконах были такие, присутствовали образы, как раненых украинцев заносят в Михайловский монастырь, над ними лик Христа. Архангел Михаил с желто-блакитным прапором убивает змея. И, ну, были такие, скажем, параллели. Мы брукивку от Майдана расписывали, на них писали лик Христа, о том, что камни, которые не будут больше кидать людей, что камень стал таким вот с ликом Спасителя. И любые наши и культурные проекты мы связываем с милосердием, с любовью, чтобы это, ну, как бы больше долучить людей до добрых дел. И вторую тему второго пленэра он проходил в польском городе Тыкачин под Белымстоком, где в Тыкачине была очень большая община православных христиан, когда-то там жили и мусульмане, и была очень большая еврейская община, там до сих пор работает один из лучших музеев по иудаике, это синагога сохранившаяся. И поскольку мы выбрали такое место пересечения культур, и там хороший такой красивый очень костел римо-католический, который когда-то входил в Луцкую диецезию, мы выбрали милосердие в Ветхом Завете, чтобы показать, что милосердие не имеет границ ни религиозных, ни конфессиональных, ни национальных. Ну и когда стали обращаться к Ветхому Завету, и с группой иконописцев мы сидели и искали, где милосердие в Ветхом Завете нам найти, потому что первое, что пришло в голову, это око за око, зуб за зуб. Ну и, конечно, персонажи в основном у нас мужчины. И мы увидели, что среди персонажей Ветхого Завета, через которых Господь оказывал милосердие, это были как раз несовершенные такие, знаете, ну, люди. И с огромными недостатками. И мы смотрели, что Господь избирал людей, скажем, таких социально незащищенных слоев, современным словом можно сказать, людей, которые были выброшены из общества. Например, ну, Моисей, пророк, Мзес у египтян была всегда приставка там тотема, там Рамзес, там, ну, вот Тотемзес. А Моисей не имел такой приставки, потому что он был, можно сказать, подброшенный. Даже в Священном Писании не говорится о его родных и близких.
О матери говорится, о сестре и брате говорится,
но об отце. Мы видим, что всегда родословная велась от отца во всем Священном Писании. И вот такого человека избирает Господь, который будет уводить из Египта народ. И Господь ему является в пустыне. Но что для нас пустыня, да? Ну, тишина, спокойствие. А на самом деле пустыня там, где солнце, там, где плохо, там, где жара. Я на Херсонщине провел 12 лет. Я знаю, что такое настоящая пустыня. И насколько там, ну, некомфортно. И вот там Господь является ему в кусте. И можно сказать, что это был сумасшедший человек, кто-то бы сказал со стороны. И вот такие люди, они спасали других людей. И если мы говорим, что Моисей был совершенный человек, то вот образ совершенного человека. Также можно сказать и о Ное, о котором мы знаем, что он там выпивал много вина, и потом дети над ним смеялись. И можно сказать, что он был там алкозависимый человек в чем-то. И пророк Амос, который Даниилу просто передал тарелку супа, мы больше нигде не знаем о нем. И он не хотел идти, оказывая такую милость, и Господь его за волосы притащил, да, поднял и оставил. И мы тут, кстати, сравнили наших волонтеров, которые сегодня ездят в зону АТО, и что они где-то в роли пророка Амоса, они появляются, исчезают, зачем едут, там, да, каждый со своей целью. Ну и поэтому, скажем, искать идеальных людей в Священном Писании Господь как раз показывает, что, может быть, мы не должны искать идеалов, потому что, ну, идеал это в нашем сердце, то, что нас ведет Бог. И иногда, может быть, нужно дать Богу место в нашей жизни, чтобы Он направлял нас. Я думаю, что там, где мужчина, а мужчины всегда, скажем, ну, многие такие закрытые в вере, пытаются на себя больше показать, да, свою личность. Если они дают место в своем сердце, в своей жизни Богу, чтобы Он управлял нашей жизнью, я думаю, что это будет идеальный мужчина, идеальный такой человек.
Я дуже дякую вам. І продовжуючи далі так малювати крок за кроком, ви сказали за цей перший пленер, який був присвячений Майдану і АТО. Ікона – це, певне, таке візуальне зображення святості, наскільки я розумію я. Але, можливо, таке контроверсійне питання вам поставлю. Коли ми бачимо на малюнках звичайних майданівців, ми не знаємо їхньої історії. Можливо, цей чоловік просто повз проходить. Можливо, цей чоловік з собою закрив когось та і здобув навіть вінець мучеництва. Але ми бачимо тільки якийсь такий образ, і він більш, як на мене, художній образ, ніж образ якийсь канонічний. Тому що за канонами будь-якої церкви має бути ціла комісія, має бути розгляд судовий. Людина, може вона бути блаженою, потім святою, тобто цілий є порядок. Тут чи ікона зображає тільки святих, чи ікона може мати якийсь такий художній образ, який промовляє чимсь іншим?
Но наш пленер отличается тем, что мы отошли от такого канонического письма. У нас современная икона. Она отходит от привычных людям образов Рублева или там Феофана Грека, например. И такой вот какой-то каноничной школы. И в Украине, может быть, к большому счастью, когда нас спрашивают некоторые художники, как вам это удалось, мастера, о том, что у нас есть такой свободный простор для фантазии иконописа, и он может на пленэре это показать. Мы называем это сакральной живописью. Мы можем это не называть иконой. Возможно, там наша икона не появится в храме, но как фреска, как роспись храму, там, витражу, она может присутствовать. И на иконах, допустим, когда мы изображали Христа, и Христос благословляет людей, и эти люди – это современные украинцы, то есть которых мы изображаем на иконе в каноничном правиле. То есть да, это не святые, это просто люди, но они изображены на иконе, как простые люди.
Скажіть, будь ласка, дуже багато, я так розумію, в цих пленерах є таких патріотичних нот, так? І у мене до самої теми патріотизм багато є питань. З одного боку, сама я патріоткою, так, але з іншого боку, Господь каже нам, що маємо бути такими космополітами в любові до Христа. Да? Немає ні юдея, ні еліна в Ісусі Христі. Як це можна пояснити, протрактувати?
Ми, мабуть, більше не несемо патріотизм, а несемо свою культуру. На останньому пленері даже поляки, которые писали там пророк Моисей, который снимает сандалии, и неопалимый куст, которым является Господь, он его делает в желто-блакитных колерах и говорит, что, может, говорит, мы хотим таким образом показать, что сегодня Господь является в Украине. И мы хотим, чтобы появился такой пророк, который выведет, чтобы Господь дал пророка Украине, который выведет сегодня украинцев из кризиса. Так они себе видят. Они написали ангела, который выводит как знак через Черное море израильский народ, и тоже делает ему желто-блакитные крылья. То есть где тоже в этом они показывают, скажем, не патриотизм, а то есть ситуацию, которая сегодня, ведь иконы, которые писались раньше, они писались на тот момент современниками, и если изображали Георгия Победоносца или мучеников того времени, ведь это были современники, и мы не боимся изображать современные события сейчас в контексте иконы. Пророк Даниил тоже там он обращается на иконе к Богу, молится, и тоже там присутствуют такие украинские орнаменты в его одежде. Ной держит ковчег, и на ковчеге тоже там украинский орнамент. То есть мы просто показываем, что мастер, он сделал икону, что это украинство, что она принадлежит к этому этносу, там, национальности. И такой опыт, если мы посмотрим там, на коптские иконы, мы тоже это увидим. Например, изображают Божью Матерь там в Александрии, в Северной Африке изображают с темным цветом кожи лица, и так как люди привыкли к своей культуре. И, конечно, мы можем увидеть, что это сегодня это украинская икона. Это видно. И, ну, для кого-то, ну, кто-то это считает там патриотизмом, кто-то что-то, он вносит культуру. Но для нас, для мастеров, мы пытаемся изобразить сегодняшнее время, потому что наша вся выставка сопровождается молитвой за Украину. Каждый день иконописцы, когда собирались, молились за Украину. И просили, чтобы было, наступил мир, и читали молитву Франциска Ассизского, молитву нашу, которую написал святейший патриарх Филарет, о том, чтобы в Украине наступил мир, чтобы народ избавился от тех тягот, которые сегодня есть. Поэтому я бы не сказал все-таки, что вот украинская икона, она стала какой-то там патриотичной, такой прямо там такой воинственной. Больше, наверное, все-таки это культурный элемент.
Я дуже дякую, нагадую для наших слухачів, що триває програма «Бути чоловіком», і сьогодні ефір програми пишеться у застінках духовної семінарії Академії Української Православної Церкви Київського Патріархату. Ми спілкуємося з отцем Сергієм Дмитрієвим, заступником голови Синодального відділу соціального служіння церкви. Говоримо ми про образи ідеального чоловіка, а, звичайно, ідеальних чоловіків ми шукаємо в Святому Писанні, ми шукаємо в ликах, на іконах, і так ми в цьому пошуку ідеальності, ми, напевно, навіть більш не шукаємо того ідеалу, який звикли чути або бачити в світі, ми шукаємо більш образ святості, так? Ми, можливо, трохи пограємося словами для когось, то скаже, що ми, можливо, маніпулюємо словами, але, в принципі, ми шукаємо образ святості. Щоб додати до теми патріотизму і теми сьогодення, можливо, трошки ми відійдемо від іконопису, але от зараз лідер, патріарх Української Православної Церкви Київського Патріархату, святійший Філарет, він став не тільки лідером релігійним, він став загальнонаціональним лідером. В його промовах дуже багато політики. Як ставитись ви до цього?
Я часто буваю на таких конференціях, де святійший Петро дає інтерв'ю. Він багато говорить сьогодні об Україні, о ситуації в Україні. Я думаю, що я не вижу політики в його словах. Ну, політикою можна назвати все, що угодно сьогодні. Ведь так или иначе политика нас затрагивает все равно. Но когда мы говорим о политике там, мировой, там это одно. Когда мы боремся за власть, там, патриарх не идет сегодня на выборы в партию, он не баллотируется в президенты, он остается патриархом при этом. И как любящий отец своей паствы и человек, любящий эту землю, он говорит о тех реалиях, ну, скажем так, о кухонных делах, да, о политике, о том, что нужно сделать, как человек, который, может быть, дает напутствие, вразумление. Поэтому все слова, которые он говорит это с болью и переживанием в своем сердце. Я видел, когда он обращался к детям Донбасса. Он говорил там, например, что я хочу, чтобы Киев полюбил детей Донбасса, которые как раз были, был большой поток переселенцев детей. Он разговаривает с политиками для того, чтобы улучшить состояние в обществе, обратить внимание. Потому что кто еще скажет президенту или премьер-министру, или человеку, от которого зависит судьба других людей, скажет правду, не побоясь. Потому что я наблюдал, когда я еще жил и работал в Херсоне, я наблюдал, когда приходит там депутат местного совета или там, ну, областного там уровня, или чиновник, и стоят другие чиновники, и он говорит, мы понимаем, что он говорит неправильные вещи, и он не видит там картину там, о том, что там в школе, например, там течет крыша, и там ремонта нет, и все плохо. Но он приходит, ему создают картинку, что все хорошо, он говорит высокопарные слова, и все терпят, там хлопают в ладоши. И все боятся сказать ему правду, что посмотрите, у нас же крыша протекает. И я думаю, что когда священник или там духовный лидер скажет, просто скажет правду человеку в лицо о том, какая ситуация на самом деле. И то, что делает патриарх. Для меня это, ну, такой голос, патриарх – голос народа сегодня. То, что кто-то боится сказать или не может сказать, я думаю, что в его авторитете звучит это весомо, аргументированно и правильно.
Чи є у вас намальовані ікони або сакральний живопис, в якому зображений патріарх Філарет?
Ну, нет, не встречал, не видел. Мы никогда не писали такого. Даже не думали об этом. Я думаю, что, знаете, как... Я сегодня могу сказать, что для меня это человек, которого я уверен, что его канонизируют, и он будет прославлен церковью, как один из основателей Украинской церкви, борца за церковь. И он много пережил, и пережил, скажем, таких надругательств со стороны оппонентов своих, и ложь пережил в свой адрес. Я думаю, что, может быть, еще не время там, ну, при жизни писать и изображать его на иконах, но мы думали с братьями Капранами выпустить книгу комиксов, такую «История нашей церкви», и, которая будет основана на законе Божьем об истории нашей церкви, где, наверное, он будет присутствовать как один из персонажей. Мы хотим показать от крещения Руси до сегодняшних дней в истории церкви в Украине, где будет патриарх изображен, я надеюсь, таких для детей в доступной формі.
Якщо продовжити тему цієї чоловічості, герой нашого часу сьогодні, хто він? От ми почули від вас, і, в принципі, це є такою основою основ, чоловік, який йде за Богом. Але якщо персоналізувати тих чоловіків, яких ви бачите сьогодні, які йдуть за Богом, кого можете виокремити, просто так вихоплюючи із суспільства в цілому? Чи це може бути там воїн АТО, чи це може бути політик, чи це може бути брат вашого монастиря і так далі, волонтер там чи ще. Я розумію, що це ми зараз не претендуємо на історичний зріз якийсь. Але, принаймні, люди, з якими вам доводилось перетинатися, і ви бачите, що це образ людини, яка буде достойна стати наступним сюжетом цього сакрального живопису, можливо, наступного пленеру вашого.
Ну, для мене это, конечно, не конфессиональная принадлежность, потому что люди, которые идут за Богом, я сегодня вижу и священников Римо-католической церкви, и братьев из Православной церкви Московского патриархата, в Киевском патриархате, просто вижу верующих людей, которые доверяют Богу. Ну, в последнее время я больше, наверное, часто общался с мужчинами, я вижу в зоне АТО, военнослужащих, которые где-то робкие, со своими, ну, проблемами, со своими страхами, но при этом они не боятся защищать, ну, то, что им доверяют, свою землю, свою семью. А насколько, знаете, скажем, они... То, ну, то, что я, наверное, понял вот за последний год, мужчины, которые не боятся признать своих ошибок, зная свои слабости, продолжать идти вперед. Несмотря на то, что... Ну, ты, меня очень... Я бы вот хотел сейчас вернуться, понимая, что мое волнение на радио не будет красиво звучать потом в эфире. Меня поразило одно Евангелие, которое мы достали в разгрузке убитого солдата под Сурмогилой. Оно было развернуто. Я вот в каталоге... Ну, жаль, что радио не может передать. Оно в каталоге есть. Вот это Евангелие. Мы его напечатали специально. По бокам мы видим кровь и простреленные пули. Оно было развернуто. И я мог себе представить, что наверняка, если оно было развернуто, ну, как закладка, возможно, что этот воин, он читал ее перед еще, когда был живой. Возможно, просто она была так открыта. Но мне было интересно, что было написано на этом Евангелии, вот в развернутом отрывке. Причем только маленький клочок оказался вот такой. Там, и там были такие слова, их можно тут прочитать. Когда ученики отплыли на середину Генесаретского озера, началась буря, они испугались. Христос шел к ним по воде, они подумали, что это призрак, и он сказал: «Это я, не бойтесь». Я не цитировал дословно, да, так своими словами. И мы написали небольшую икону, где она называется «Не бойтесь». И для того, чтобы было понять смысл этого отрывка, для меня это сильно тронуло. Я потом солдатам говорил на проповедях: «Не бойтесь, не бойтесь страха». Потому что страх все равно присутствует и во время войны, и в нашей жизни часто мы иногда боимся. Мы боимся трудностей, боимся своих болезней, боимся потери, боимся с чем-то расстаться для нас дорогим. И часто мы оказываемся вот как вот апостолы, да, вот Христос был с ними все время, все было хорошо. А потом, когда мы остаемся одни вокруг темноты и начинаем бояться, с нами, ну, и где-то было 12 мужчин в лодке, находилось на тот момент, 12 мужчин, которых мы считаем святыми, которыми мы считаем сильными, они потом проповедовали Евангелие. И для того, чтобы понять этот отрывок, нужно еще забежать вперед, что было перед этим. А перед этим Христос накормил 5000 людей хлебами. Он узнал о смерти Иоанна Крестителя. И он ушел в пустыню, отдалился, а апостолов отправил от себя на озеро. И я так сравнил наших воинов и вообще мужчин о том, что в нашей жизни бывают такие моменты, когда вот Христос с нами, вот Христос делится хлебом, мы видим чудеса, вот все хорошо. Потом, когда мы остаемся одни и считаем, что Бога рядом с нами нет, мы начинаем бояться. Но вот Христос появляется даже в самом страшном такой ситуации одиночества и говорит, что я с вами, это я, не бойтесь. Я потом военным нашим говорил, что даже когда вы видите смерть, когда вы видите такие трудности, это в бою может быть, что вы одни и вы группой боитесь, вспоминайте слова Христа, который говорит: я с вами, не бойтесь, что Христос всегда с нами. И для меня может быть образ идеального мужчины, я бы сказал, и женщины тоже, человека вообще, тот, который понимает, что в любой ситуации Господь всегда с нами. В самой тяжелой ситуации Господь проявляет к нам милосердие. И Господь всегда находится рядом с человеком. Об этом никогда не нужно забывать.
Нагадаю для наших слухачів, що триває програма «Бути чоловіком». В нас до кінця ефіру лишається близько 10 хвилин. І так ми сьогодні малюємо цей образ ідеального чоловіка, там ідеального святого. Так, разом із Сергієм Дмитрієвим, отцем Української православної церкви Київського патріархату. Останній рік, навіть 2 роки, да, від Майдану, війни і до сьогодні. Ви можете сказати, що цей рік вас змінив? Що, наприклад, там гартування вогнем, гартування смертями, кров'ю, проблемами, можливо, якимось особистим шляхом, власним, важким. Але цей рік, який кардинально міняв вас?
Я би сказав, що ми всі інструменти. Ми всі інструменти в Божих руках. Просто один інструмент, він сьогодні нужен, завтра не дуже нужен. І я думаю, що за останній рік я більше, може бути, пригодился как инструмент в руках Божьих. Там, где я смог оказать помощь, часто, когда мне там благодарят, я говорю, что все нас сводит Господь. Когда я там вижу, опять хотел вернуться к то, что мне особенно изменило меня, наверное, за этот год, я увидел такие ситуации, которые я никогда себе не мог представить. Я видел там по 150 наших военнослужащих военных, это простые ребята, которые, знаете, боятся перекреститься, там они робкие. И когда смотришь, а где же эти богатыри, там, дети, где там, как говорят сегодня агрессоры, где же эти там бандеровцы, где же эти там фашисты или там каратели там какие-то. Смотришь, что это ребята, которые приехали с села, вот они на земле были, у них глаза добрые. Они на молитве стоят, все со свечечками, они про семью свою вспоминают. Они хотят тоже домой, но и при этом молитва такая, знаете, чистая. Они там, когда видят детей рядом, там, если они там в дислокации находятся рядом с селом, они пытаются помочь, передать там то, что у них есть. Я вот вижу такую человечность больше. Я видел больше человечности. Человечности в тех людях. Мы всегда ставили как-то в пример священника, что вот, смотрите, вот священник там, вот он такой, вот он там часто молится, он в церковь входит. И мы видели такую картину, может быть, идеального верующего в лице священника. А сегодня я вижу идеальных верующих в лице простых украинцев, которые сегодня в зоне АТО на передовой, волонтеры, те, кто помогает в госпитале, это врачи, которые там терпят, психологи, которые помогают. Жены, которые ждут своих мужей, дети, которые молятся. Я был в Новоград-Волынском детском садике, когда детки за обедом молились за своих пап, которые служат, а те, которых отцы не служили, они просто молились за воинов, за всех, кто помогает. И когда видишь группу детей из 30 человек, я вижу, что это вот такая святая нация, которая сегодня растет, я вижу, что украинцы меняются. И, а может быть, не меняются, может быть, мы наконец-то смогли показать сами себе, какие мы есть на самом деле.
Мені так спала на думку книга Ліни Костенко. Зараз перечитую для себе ще раз і по-новому відкриваю записки українського сумасшедшого, так? Якщо ви пам'ятаєте цю книгу?
Так. Да.
Та, і там описаний цей головний герой як людина, яка не може себе знайти у сучасному світі. Тобто та інформація, яка на нього наповзає, ну той тиск, який він відчуває звідусіль, він не може з ним справитись. Він не може бути реалізованим, да? І він губиться в тому. Наскільки я так спостерігаю за чоловіками моїми рідними, знайомими, близькими, тобто найближче таке оточення. Мені здається, що це такий збірний образ, і хоч Ліна Костенко писала цю книгу на перехресті 90-х років і 2000-х, та? Але ось пройшло 25 років, і нічого не змінилось. Фактично, це той самий українець сьогодні. Інформаційний тиск, тиск економічний. Тобто, все те, що його колосально гнітить. І якщо людина не є з Богом, якщо не шукає цього захисту в Бозі і не набирається сили від Бога, бо ми є слабкі, вона обов'язково знайде якогось такого панциря. Ось та схоже, дуже часто бачимо чоловіків, які стають схожі на таких равликів. Да. Не ховається свій панцир. Панцир може бути із, ну, взагалі різні панцира. Самозречення якісь такі, да, або відречені від світу. Але тим не менше, ці українці якось рефлексують на події війни, наприклад, і ми бачимо, що хвиля добровольців пішла, потім хвиля тих, хто отримав повістки, і теж пішла. І ми бачимо, що вони якось ось... Ну, для мене це феномен, да, що вони виповзають своїх панцирів, хто добровільно, хто якось силовано, але вони їх все ж таки полишають. Як на вас, це є кроком до якогось такого зцілення? Ну, як ви взагалі оцінюєте?
Я не можу давати оцінку таку, знаєте, ну почему? Ну, мужчина так, що коли дом в опасності, мужчина йде його захищати. Це нормально. Я бы больше, наверное, сказал, что я стал замечать больше обращения к Богу, может быть, через те события, которые сегодня выкрылись среди мужчин, потому что в храмах у нас обычно женщины стоят. Я не говорю сегодня там о Западной Украине, хотя и там туда, если поехать, мы тоже в основном, если будем считать по пальцам, то это будет в большинстве своем это будут женщины и дети. А сегодня я вижу, когда приезжаем в зону АТО, говорим, сейчас будет молитва. Там 200-300 человек, там 50. Вот сколько есть, все идут на молитву. Такое ощущение, что я смотрю, что они всегда в храм ходили. Mm-hmm. Вот я вижу, ну, поднятие религиозных чувств. Для меня это важно, как для священника. Потому что я знаю, что война закончится. И в том доме... Я всегда говорю, когда освящаю дом, я не читаю Евангелие, которое находится в требнике о Закхее, глава Закхея. Я читаю другой фрагмент из Евангелия о словах Христа о доме, который стоит на камне, что он не будет разрушен. И я говорю всегда на освящении дома, что дом имеет два значения. Дом как здание, дом как семья. И что в том доме, где почитаем Бог, это крепкий фундамент. Тот мужчина, который сегодня обращается к Богу, пускай не в храме, пускай это будет там в зоне АТО он обращается, если он призван. Просто в своей жизни есть Господь. То, что мы говорили в начале передачи с вами сегодня, интервью. Такой мужчина будет иметь крепкий фундамент. Какие бы потрясения ни были в его семье, там падения, испытания семейные, там, со здоровьем, финансовые. Такая семья устоит, и его дом будет целый. Я желаю сегодня радиослушателям, чтобы, ну, наши любимые украинские женщины своих сыновей, своих внуков, племянников, мужей закладывали зернышко веры, которая произойдет и сможет их защитить. Те мужчины, которые нас слушают, я хочу сказать, что те ребята, которые там попадают по ранению в госпиталь, те, кто вот верил в Бога и верит, просто имеет свои отношения с Богом, им и раны переносить легче. И чудеса с ними случаются. Но нас могут сейчас обвинить, что мы только о войне говорим. Ведь не все находятся там, да, на войне. А также в мирной жизни. Если в вашей жизни есть Бог, это дает силы мужчине быть настоящим мужчиной. Быть настоящим мужчиной, пускай, может быть, не физически сильным, но морально сильным. И это я желаю каждому, чтобы в серці ми пускали Бога.
Я дуже дякую вам. І завершуємо цей ефір програми «Бути чоловіком». Ми почули точку зору, ми почули життєву позицію і служіння отця Сергія Дмитрієва. І дякую вам, отче. Благословіння.
Спасибо вам і всім нашим. Тоді з праздником Преображення і всім духовного преображення желаю.